Тема урока «Как освободить заложников». И тема у нас непростая. Мы будем основываться, опираться на истории, на сказки, кто-то скажет, Раби Нахмана, о плененной принцессе. Но не буду раскрывать все карты. Пожалуйста, Рабанихана.
Добрый вечер или добрый день, доброе утро, да, в зависимости от того, где вы находитесь. И тему, которую я осмелилась поднять, да, это как освободить заложников. Теперь я знаю, что тема она очень горячая, очень такая всех затрагивающая, и есть они так много споров и демонстраций и так далее. То есть это такая большая политическая как будто бы тема. И я хочу немножко рассказать вам, почему я решила, во всяком случае, раскрыть для себя эту тему. И как это, как бы, что я расскажу вам свой какой-то опыт. И после этого, как бы, перейду к уже непосредственной информации этого урока. Прежде всего, я хочу немножко поговорить о том, что мы все с вами пережили, да, такой месяц, да, наполненный событиями, как месяц Тишрей. Это месяц праздников. У нас было Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, и Суккот. И я знаю, что как бы сейчас, когда мы переходим из состояния праздника в состояние буден, это, наверное, для всех очень-очень так как бы, ну, странно, непривычно, потому что мы уже как бы привыкли быть в праздниках, да, и как вообще возвращаться в обычную стандартную жизнь. И я хотела, вообще это хорошее такое для себя, я думаю, правило, если вы хотите его взять. После праздника записать для себя вещи, которые вы почувствовали или поняли, или как бы это может быть совсем там, технические вещи, типа того, там, сколько куриц нужно покупать, да, на праздник Суккот, если у меня такое-то количество гостей. Или могут быть какие-то более такие духовные вещи, что я для себя поняла, да, в этот праздник, или что я хочу оставить после этого праздника, чтобы у меня осталось это на, как бы в моей будничной жизни. То есть, мне кажется, все эти вещи стоит записать. И для себя, да, у меня было такое событие на Суккот, которое очень-очень меня тронуло. Это Беркат Коганим, благословение первосвященников около Укотеля. Теперь я не знаю, или вы когда-нибудь это вообще были у Котеля на благословение священников, но событие, оно само по себе потрясающее. То есть, если вы, скажем, знаете, да, как выглядит Рахавата Котель, вот эта вот площадь, да, рядом со стеной плача, но вы знаете, что это достаточно большая площадь, и она всегда, скажем, заполнена, иногда там четверть, иногда треть, да, иногда там половина. Но в Суккот, когда есть Беркат Коганим, когда священники благословляют утром еврейский народ, это такое большое-большое событие. И поэтому в этот день площадь, она заполнена абсолютно, то есть от стены до стены, но не только до стены, если вы поднимаете глаза кверху и смотрите, что происходит там наверху, то там есть и шива такая, называется Эшатура, и балконы, и вы видите, что со всех сторон все балконы, даже после Котеля, они абсолютно заполнены. В принципе, как бы для меня, при том, что я живу в Иерусалиме и часто достаточно прихожу к стене плача, никогда не была именно на Беркат Коганим, на благословение священников. И почему не была? Потому что мой муж не любит, когда очень-очень тесно, да, у него начинается клаустрофобия, он как бы не любит такие вот мероприятия, когда все стоят один к другому буквально плотно, да, но мы решили в этом году, что он решится, он пойдет, не то, что с ним что-то происходит, он просто не любит такие ситуации, но для меня, в моем ощущении, это было что-то такое невероятное, потому что это было как будто бы ты приходишь в Бейт-Амикдаш, как будто бы ты приходишь в храм, то есть для меня было вот очень четко, да, когда рассказывают о том, когда был храм, и как поднимались люди на Регель, да, поднимались собирались люди на праздники, и вот мы пришли со своими лулавами, все были с лулавами, представляете, и так тесно, у каждого еще лулав, все колят тебя со всех сторон этими лулавами, потому что люди пытаются их как-то держать, и тоже сделать на тела от лулав, то есть вот эти лулавы и троги, и мне прямо было как бы видно, как это было раньше, когда говорят, одно из чудес храма, что когда люди стояли, им было тесно, а когда они кланялись, у всех было место. И это то, что было там, то есть люди все время, это как бы такой, ну, люди прибывают и прибывают и прибывают, да, к отелю. И мне кажется, что, ну, все, невозможно уже на эту площадь никому больше зайти, тут так тесно, да, и все равно еще люди заходят, еще входят, еще приходят. И в итоге мы, как бы, всем было место, несмотря на то, что огромное количество людей было у котеля. И когда есть благословение, также говорил главный раввин, главный сефардский раввин Израиля, рав Давид Йосеф, это сын рав Авади Йосефа, и он сказал несколько слов о молитве, о том, что мы молимся и о чем мы просим. И во время молитвы он говорил о том, как, что мы просим, безусловно, о победе, и чтобы Всевышний защитил всех солдат армии Израиля, всех людей, которые как бы, сейчас рискуют своей жизнью за нас, и находятся на фронте, и воюют, да, или это в Азии, или это в Ливане, или в Иудее и Самарии, да, все за всех солдат, и молитва, и понятно, что каждый человек чувствует уважение и любовь, и наполнен как бы благодарностью, и молится легко за этих людей, и также он говорил о раненых, и все молились за раненых, которых очень-очень много, и людей, которые пострадали. И, безусловно, тоже здесь очень легко было, ну, во всяком случае, я говорю о своих ощущениях, да, что все молились. И, безусловно, он говорил о том, чтобы, да, молились, что мы должны все сейчас молиться о том, чтобы вернулись заложники. И также была молитва как бы о возвращении заложников, и были семьи заложников там, тоже у Котеля, но не где мы стояли, да, они там, не знаю, они были где-то наверху, я, во всяком случае, не видела эти семьи, но тоже все молились, и как бы такое вот ощущение единства и близости, и в любом случае, да, как бы как вот во время вот такой вот молитвы всего еврейского народа, опять это было как бы ощущение, как будто бы мы в храме, да, храм еще не построен, но ощущение вот этого бесконечного, да, количества людей, которые с колясками, с маленькими детьми. И вообще, если вы ходили к Котелю, ходите к Котелю, вы знаете, даже когда не праздник, да, как тяжело подняться все эти ступеньки, потом вернуться и так далее, когда вы идете, как дорога сама, даже если вы подъезжаете достаточно близко и ставите, скажем, ну, там, идете от Явских ворот, это поднятие, это дорога непростая. В праздники еще все делают одностороннее движение, я имею в виду, что люди идут пешком вокруг, да, и тогда дорога становится еще длиннее, потому что нужно обойти весь старый город для того, чтобы приблизиться к Котелю. И так делают, чтобы как бы было одностороннее движение, потому что если будут двигаться в разных направлениях люди, то просто невозможно будет пройти. И вот ты видишь не только, что ты сам идешь, а еще люди с колясками, и двое детей, и один еще на руках, и двое в колясках, и еще ружье через плечи, и ты видишь, вау, как люди все идут к Котелю, да, то есть это такое невероятное ощущение единства, близости еврейского народа, и все идут на молитву, и, безусловно, это ощущение геулы, ощущение освобождения еврейского народа, это с одной стороны, а с другой стороны, те страдания, которые мы сейчас проходим как народ, да, сколько людей погибло, сколько людей ранено, сколько заложники, которые находятся до сих пор, да, в этих туннелях Хамаса, и вот эта вот общая молитва. И мне кажется, в этот момент, как бы то, что как бы с одной стороны, как бы единственный, ну, такой вопрос естественный, да, который возникает у человека: Всевышний, ну, когда это все закончится, как же мы освободим заложников, да, когда же закончится эта ужасная война, закончится страдание еврейского народа. И мы знаем, что Всевышний не случайно это все посылает, да, то есть здесь нет сомнений, что эти события, которые происходят с нами сегодня, они пришли для чего-то, да, они не пришли случайно в нашу жизнь, не то, что Всевышний не видит, а Он посылает эти испытания. Да, Он Папа, который любит нас, который заботится о нас, и при этом посылает нам такие тяжелые, страшные вещи. И как бы мой вопрос был как бы к Творцу, да, что ты хочешь, чтобы я сделала, да, что ты хочешь, как бы что я могу сделать для того, чтобы это изменить, как бы для того, чтобы улучшилось, чтобы эти страшные деним, да, что эти страшные как бы вещи, которые происходят с нами, как от слова дин, что это этот суд, да, тяжелый, который мы все испытываем, что мы можем сделать, что я могу сделать как человек для того, чтобы лхамтик это дин, чтобы это улучшилось, чтобы это исправилось. И как вернуть, да, это тема нашего урока, как вернуть заложников. Теперь заложники – это как бы, да, то есть это какой-то особый элемент, почему я возвращаюсь именно к заложникам, потому что есть много страданий вокруг, но это какой-то особый элемент этой войны. То есть мне кажется, что при том, что это война на выживание, да, там Нетаньяу назвал эту войну «Мелхемет Кума», да, как бы, ну, война, когда еврейский народ должен снова встать, да, подняться и как бы лакум, да, ткума, от слова лакум, встать, да, из страданий, в которых мы находимся, и как бы построить себя заново, да, но вот этот вот элемент заложников, мне кажется, раньше он не был в войнах вот таким центральным, а здесь это какая-то центральная тема, то есть не только что страна воюет, она воюет как бы с врагами, и еще воюет насчет заложников, да, то есть эти, как бы я сейчас говорю не о конкретных людях, а как какой-то как бы понятие, да, что эта война, она вот все время, она вокруг, да, и она касается заложников, а могла бы быть война без заложников, да, что вот этот вот элемент заложников, что он такой центральный в этой войне. И я стала как бы искать для себя, кто же эти заложники, да, и что же это за история. И это привело меня в моих внутренних духовных поисках к истории Раби Нахмана про потерянную дочь царя. И я хочу поделиться с вами. Когда-то я читала эту историю, и там у Котеля, когда я спросила Всевышнего, ну а заложники-то как, да? У меня вдруг вот так открылась мне вот это, вспомнилась мне эта история про дочку царя, которая потерялась, и история, вот эта вот история Раби Нахмана. Я не знаю, читали ли вы эту историю, но если не читали, я вам рекомендую, мне сложно будет прочитать ее как бы правильно и красиво на русском языке, потому что я смотрю текст на иврите тут рядом в телефоне своем, и как бы буду переводить с листа. Я слышала ее в очень хорошем исполнении на русском языке. Если вы напишете «История Раби Нахмана про потерянную невесту», вы сможете услышать ее в очень хорошем как бы, в исполнении в YouTube. Да? Просто наберите, мне кажется, это как бы я тоже очень рекомендую вам эту историю как бы прослушать, потому что Раби Нахман написал, что каждый человек, который прослушает эту историю, вдумается в нее, обязательно у него проснется Гергурей Чува, у него обязательно проснется в нем раскаяние, и он захочет исправиться, да, и в ней содержатся колоссальные тайны, конечно, колоссальных тайн я с вам, наверное, открыть не смогу, смогу только открыть, что открыто мне, но история-то, она как бы история, которая пробуждает каждого человека к чуве, и эта история поможет вернуть нам, да, наших заложников, и вернуть нам то, что мы хотим вернуть, что сейчас мы это увидим. Окей. Я начинаю историю. Я думаю, что вы все заинтригованы, да, потому что история очень интересная. История она такая, что Маасе бе-Мелех Эхад. История это про одного царя. У него было 6 сыновей и 1 дочь. И дочь эта, она была ему очень важна в его глазах. И любил ее, и игрался, и занимался он с ней очень. И один раз, когда он был с ней, вдруг появился гнев на нее. И он сказал, чтобы нехороший взял тебя. И пошла она в комнату свою, и утром не знали, где она. И отец очень-очень переживал из-за этого, и искал ее здесь и там. И пришел к нему его слуга и сказал, потому что он увидел, как переживает царь, что дочка его пропала, и попросил этот царь, у царя этот слуга, чтобы дали ему тоже, ну, как мешарет, кто-то, кто будет помощником, и лошадь, и деньги, и он пошел ее искать. И искал он ее очень, много времени, много очень, но нашел. Это как бы предисловие такое, да, к истории о потерянной царевне. Теперь, так как мы говорим, сейчас как раз у нас шли Парашат Барешит и Парашат Ноах, да, очень важно как бы понять, что эта история, она как бы история, которая связана с творением мира, с Барешит. И дочка царя – это как бы символ Шхины. Шхина – это присутствие Всевышнего в мире. Называется Шхина. И когда мы читаем здесь, да, что вот как был царь, да, царь это безусловно Всевышний, а дочка это Шхина, это как бы проявление Творца в этом мире, и при том, что правильно бы было Шхине, как бы вот этому проявлению Творца быть вместе с Творцом, он отправил как бы душу, да, общую нашу коллективную душу в этот вот мир, это творение, это и есть творение мира. Это каббалистические понятия, но я тут решила с Мирьям, что мы, я очень люблю так, эти темы, которые касаются, да, каббалы, насколько я ее понимаю, ну, то есть на моем элементарном уровне, но здесь идет речь, это называется Швирата Килим, как были разрушены как бы верхние сосуды, был создан этот мир, и как бы душа общая, да, понятие Шхина, появилась вот в этом в нашем материальном мире. И наша задача как человека, да, как еврея и вообще всего мира, это найти вот эту вот Батмелах, найти эту, я бы сказала, может быть, самое правильное слово Шхина, может быть, назовем ее душу нашу, коллективную душу еврейского народа и вернуть ее к Творцу. Другими словами, если я хочу сказать, кто такие хатуфим, кто такие украденные, да, мы видим, что принцессу эту, дочку царя, ее украли, да, ее украли, как бы Всевышний дал нечистым силам, да, силам зла похитить, да, мы увидим, что в продолжении истории, что она оказывается совсем в другом месте, то есть она была похищена, то есть душа, в каком-то плане она не уже со Всевышним, а есть чужие, другие силы, которые берут от свою силу, да, от святости этой души. Я знаю, что я сейчас говорю непонятные абсолютно вещи. Я объясню это более, объясню более конкретно. Да? Но в принципе то, что происходит в творении, что как бы святость, она заброшена, да, скажем, вот в этот наш материальный мир, который кажется миром таким, ну, очень жестоким, злым, да, наполненным плохим. Есть много плохого, да, в нашем этом, ну, в мире, который мы знаем, да, это не Ганеден, это не райский царь. Каждый живет и мир наполнен страданиями, болью, испытаниями и всякими тяжелыми вещами. И в этот вот сложный, тяжелый мир была заброшена как бы наша душа. И вопрос, сумеем ли мы освободить свою душу, да, вот эту и душу как бы от Всевышнего из вот этого вот, ну, темного леса, да, видите, я сделала специально такое... бэкграунд, такой темный лес сзади меня, да, для того, чтобы как-то дать тему, да, это что мы, сможем ли мы освободить вот эту принцессу, дочку царя, или мы можем святость Всевышнего принести да, в нашу жизнь и как бы вытащить ее из вот этой темноты, в которой мы находимся, как бы вернуть души к Творцу, вернуть святость к Творцу. То есть мир вот этот вот разрушенный и разбитый, в котором мы находимся, сможем ли мы в темноту эту принести свет? Теперь это и есть на самом деле смысл жизни каждого человека. Каждый человек в своей жизни, он ищет свою душу. Он ищет соединиться, да, со своей душой, чтобы душа его вернулась к нему и руководила бы им, и была бы с ним, а не была бы во власти всяких других сил. Когда вы спросите себя, да, а как, для чего я живу, какой смысл более глубокий, да, не конкретный, там сейчас быть мамой или бабушкой, или более, скажем, абстрактный, да, какой смысл моей жизни? Смысл моей жизни и всех испытаний, которые прохожу, это дать возможность моей душе проявиться и выбрать хорошее, и наполнить даже вот эти темные, ну как бы темные леса, в которых мы находимся, светом и добротой нашей души. Теперь, когда он выходит, да, вот этот вот слуга царя, искать эту дочку царя, что он говорит? Он пошел искать ее, и он попросил слугу, да, то есть, когда мы в этом мире находимся, нам нужны различные келим. Келим, как бы, нам, ну, скажем, нам нужны руки, ноги, нам нужны там деньги, нам нужен дом. Видите, он попросил и лошадь, да. Это все материальные вещи, которые нужны ему, как бы нам в поиске более глубокой нашей жизни, нам нужны и деньги для того, чтобы платить, и лошадь, на которой ехать. То есть вся наша материальная жизнь, весь наш материальный мир, он должен помочь нам найти, да, в этом вот потерянном месте эту принцессу. И что он говорит, Раби Нахман, до того, как он рассказывает всю историю, он говорит так: «Галах левакша», и он искал ее очень, «зман мерубе», долгое время. И здесь мы видим, что если мы думаем, что мы так легко и просто можем найти свою душу, найти свой смысл, привести в любое место, куда мы приходим, святость, это не так просто, да, долго-долго нужно искать, и это поколение за поколениями, это не только в одно поколение мы сможем сделать, мы увидим, насколько долго и сложно было вот этому вот слуге царя найти принцессу. Но что Раби Нахман говорит нам сразу же в этом предисловии? Искал ее долго, но маца. То есть он ее нашел. То есть он успокаивает нас, потому что мы можем прийти иногда в состояние такое, ну, отчаяния, что как бы сколько уже поколений еврейского народа, сколько уже проявлений души было, да, подумайте о всех евреях, которые отдавали свою жизнь ради освящения имени Всевышнего, сколько страданий прошел еврейский народ, сколько святости, сколько действий было сделано, да, для освящения имени Всевышнего, и все никак мы не можем как бы вернуть эту дочку царя, так может быть вообще невозможно ее никогда вернуть, может быть никогда святость не будет в этом мире. И здесь сказано нет, да, это не так, он пошел искать и нашел, да, то есть знаете, что в итоге будет хорошее, она найдется, принцесса, да, она вернется, святость вернется к еврейскому народу, и мы сумеем, да, исполнить, все человечество сумеет исполнить, да, цель, ради которой мир был создан, что это, да, будет, но сам поиск, он в наших руках. Окей. И мы должны искать, и это не будет легко. И поэтому каждый раз, когда вы ищете как бы свою душу внутри себя, да, и ищете проявить ее, и у вас не получается, и мы увидим, как у него будет не получаться все время, да, не удивляйтесь, это часть процесса. Мы стараемся, и мы падаем, и то здесь сбились, то тут сбились с дороги, да, каждый раз не знаем, куда идти. И как бы те процессы, которые мы проходим внутри себя, эти все процессы здесь, в этой истории, описывает как раз Раби Нахман. Я продолжаю. «Хая голех ана ве ана зманрав». Он ходил сюда, туда, долгую дорогу. И ходил он и в пустынях, и в полях, и в лесах. И искал, и «вегая мевакша зманрав меот». И он просил ее, он искал ее, да, долго, очень долгое время. И когда он ходил по пустыне, он увидел дорожку и сказал: «Я уже так долго ее ищу в пустыне и не могу ее найти. Может быть, я приду вот в какое-то поселение и...» И еще раз, и опять он пошел. То есть он был в пустыне, да, как мы и знаем, что мы получили Тору в пустыне, и потом в поселении. И шел он очень долго. И после этого он увидел мифцар. Мифцар — это как крепость. И вокруг крепости стояли солдаты. И сама крепость выглядела красивой, такой правильной и в правильной форме. А вокруг были солдаты, была армия. И он боялся этой армии. Может быть, они не дадут ему войти. И говорил себе, нет, я пойду и попробую. Теперь мы видим, что это значит, да, что как бы он вот ищет везде, да, как еврейский народ ходил и в пустыне, и потом в земле Израиля. И вот он увидел какое-то место, что кажется, здесь тоже очень-очень важно, что мы видим, насколько иногда мы ходим по местам, да, в жизни своей, в своих личных поисках, и мы говорим: нет, тут точно нету души, да. Я не знаю, все, кто хазару бетшува, все, кто сделали чуву, это люди, которые были в разных местах, да, и вы думали, тут душа, да, пришли, а там нет, здесь вонь, никакой души тут нет, да. И пошли еще куда-то и думаете, может быть здесь душа, может быть здесь мой смысл, может быть здесь моя жизнь, и говорите: нет, это место точно не то, да. Я думаю, что многие из вас прошли много всяких предположений, да, где же может быть проявление моей души, где какое, какая жизнь имеет смысл. И много вещей, они кажутся нам, что нет, это точно не здесь, да, то есть вы приходите в какое-то место, и вы говорите: нет, святость, она не здесь, это точно не то место, которое я ищу. Но иногда мы приходим в дворец, и кажется, что он такой весь правильный и красивый. Видите, он был матукан, мысудар, он был построенный и аккуратный. И вокруг армия. И он боялся войти, но в итоге он решил: да, я попробую. И для того, чтобы войти вот в этот замок новый, вот этот, куда он пришел, он должен был оставить свою лошадь, да, лошадь уже туда было взять невозможно. То есть мы видим, что какие-то стороны, вот ему казалось, что вот это уже это место, и какие-то даже свои материальные стороны он должен был оставить, да, и зашел он, потому что лошадь — это, как правило, символ материального мира, да, как машина, лошадь, да, как мы говорим, когда вот фараон, да, что и в Шират-Аям, что утонул он со своим на лошади. Какая разница, что он на лошади? То есть Египет погиб, да, помните, в Шират-Аям, что погиб и Иисус, и Рухво, и лошадь, и тот, кто на ней едет. И тоже здесь вы видите, что он должен был оставить свою лошадь. То есть иногда материальные какие-то вещи нужно оставить, тут уже просто с лошадью туда не войдешь. То есть если раньше он ходил по местам, что он явно видел, что там не может быть принцессы, да, и он как бы когда ходил по этим местам, где он ходил, где он ходил, ему было ясно, что это не место святости, то здесь уже вот ему какое-то место кажется, вот тут утонченные люди такие, я не знаю, здесь культурные, воспитанные, тут уже на лошади такой грубой не въедешь. И что он такой? Он видит, что ему дали войти, и никто его не задержал. И ходил он из комнаты в комнату, и никто его не задерживал. И вот он зашел во дворе, в один зал, и увидел, что сидит там царь, да, в наряде, и солдаты перед ним, и стихи говорят, и поют перед ним, мешорерим, да, певцы перед ним. То есть такое вот культурное место, я не знаю, все тут люди образованные, как бы, да, представляете себе. И тут он описывает, как бы, как была пустыня, где он искал, и были леса, где он искал. А сейчас он вроде бы вошел уже во дворец, и тут такие все образованные поют, и на музыкальных инструментах играют, и было там очень красиво, да, и казалось, вау, какое место интересное. И царь тоже там сидит, но никто не спросил его ничего, ни царь, который там, и никто вообще его ничего не спросил. И увидел он там очень особые блюда, вкусные, хорошие, и стал, и кушал, и пошел, и лег в углу посмотреть, что же происходит в этом месте. И видит он царя, и увидел, что царь сказал ему: приведите царицу. И пошли привести ее. И был там шум, да, и радость, вот, и певцы, и музыка, да, и привели царицу. И когда привели царицу, поставили ей трон, и посадили ее рядом с этим царем. И вот кто эта царица? Это и есть Бат-Мелех. Бат-Мелех и увидел ее вот этот слуга, да, и узнал ее. Теперь мы видим потрясающую вещь. Это что-то, что, как бы, Рабби Нахман нам здесь показывает. Каждый раз, когда я это читаю, у меня прям мурашки по коже, да? Что есть какой-то еще другой царь, как будто бы, да? Что есть царь, который настоящий царь, что это Всевышний, да? Мелех Эльон, это царь Всевышний. А есть цари, это как бы культуры, которые захватывают мир. Это может быть Римская империя, или Вавилонская империя, или Московская империя, или Нью-Йоркская империя. И нам кажется, что вай, вот мы приходим в какое-то изгнание, в какую-то нееврейскую культуру, и кажется нам, вай, как здесь все вкусно и красиво, и как бы... Кажется нам, что это место, да, вот это то, что я искал, и это как раз то, что мне может как раз подойти для моей души. Так еврейский народ чувствует, что он попадает вот в какой-то такой крутой, да, галут, в крутое изгнание. Ему кажется, о, может быть, это и есть мое место, это идеология, философия, музыка, искусство, да, может быть, это мое. И там сидит другой царь, но вы увидите, и привели Ишхина, то есть Всевышний, он находится, как бы вот Шхина, это дочка царя, да, душа еврейского народа, она как бы там, в этом нееврейском замке. И она там находится, и там она царица. Что Рабби Нахман учит? Что даже все галуты, все изгнания, в которых мы находимся, если вы спросите, а откуда они берут свою силу и вот это вот величие, это потому что они украли еврейскую душу. То есть в каждой стране, если вы посмотрите, кто деятели науки, культуры и так далее, всегда вы увидите, что это евреи. Это Россия, это Украина, это Америка. Неважно, куда, в какую бы большую, успешную, удачную страну, в какую бы сферу вы ни вошли, вы увидите, что кто там ведет всю эту тему, это евреи. И здесь это то, что видно, что кто там сидит, Бат-Мелех, да? То есть и он ее украл, да, этот вот царь, эту Бат-Мелех, и сейчас она там находится. И вся сила, и все вот это величие, как бы то, что кажется таким красивым и прекрасным, это идет от нее. И он увидел ее и узнал ее. И после этого посмотрела царица и увидела, что кто-то лежит там в углу, и узнала его. И встала она со своего трона и пошла, и дотронулась до него, и сказала ему: «Хаатама Кирути, ты меня знаешь?» И сказал: «Да, я знаю тебя, ты дочь царя, которая пропала». И спросила Ота: «Их батлакан?» И спросила ее: «Как ты попала сюда? Почему вдруг я нахожу тебя, шхина, да, в этом месте?» И ответила она, что из-за того, что царь мой, из-за того, что он сказал вот это, чтобы лотовый кахутах, да, шенизрак мебя подаварагу, потому что из уст его вышли вот эти слова, я здесь оказалась, но знай, что это место лотов. Тебе кажется, что это хорошее место, что, может быть, из-за того, что я здесь, это хорошее место. Он говорит: нет, это маком лотов. Это не место, где я должна быть. При том, что, опять, то, что мы находим величие и царство, и силу, да, у других народов и в разных странах, и, да, которые поднимаются, а потом опускаются, но они поднимаются за счет, да, сил, которые они получают от души вот этой вот еврейского народа. Оттуда они берут свои силы, и она говорит ему: знаешь, что при том, что кажется тебе, что это очень красиво здесь, это лотов, это все обман. Это лот амакома за лотов. Место это нехорошее. И он спросил ее: и как же я могу тебя вытащить отсюда? То есть как я могу вернуть вот это вот величие, красоту обратно в еврейский народ и обратно, как бы эту душу, да, как я могу все это вернуть к Творцу? Да, эти силы, которые есть у еврейского народа, которые мы разбрасываем по другим народам, вместо того, чтобы использовать эти силы души нашей, что мы должны служить этой душой Всевышнему, мы разбрасываем это на всякие другие народы, продвигая их интересы, их науку, их музыку, их искусство, их... Мы там вместо... Она говорит: это маком лотов, я попала, да, свои силы я использую на что-то, что лотов, это не то, что должно быть. И Хавшалю Циоти, она говорит: как можно вытащить меня отсюда? Я тебе расскажу. Ты должен выбрать место и жить, и сидеть там целый год. И весь год ты должен скучать. Титгагея Харай, Лео Циоти. И ты должен скучать за мной, чтобы вытащить меня. Вебекользман. И ты должен как бы литгаге. И здесь это очень-очень важное понятие, что как бы тоска, да, ты должен тосковать по мне. И чтобы спасти меня, я хочу это вернуть опять к теме как бы наших заложников, да. То есть ты должен тосковать обо мне. Ты должен как бы чувствовать боль, да, чувствовать боль, что евреи не находятся, что шхина не находится, что как бы мы разбросаны и потеряны. Ты должен как бы лидгагеа, и мы знаем, что очень-очень важно, да, это как бы переживать за то, что еврейский народ не там, где должен быть. И ты должен мавакеш, ты должен просить, и мецапе, и ждать, чтобы вытащить меня. Ватитане, извините, пожалуйста, что это телефон звонит. Ватитане, и ты должен поститься. В последний день ты должен лейтанот, ты должен как бы поститься и не спать. Как бы последние сутки. Теперь, как бы перед приходом Машеха, это время, как бы, когда мы должны поститься и не спать, и это возвращает нас в Йом-Кипур, да? Это день, что мы постимся, это день, что мы скучаем по Всевышнему и молимся о возвращении Его славы Ему обратно. И это то, что она говорит: скучай, проси, не ешь, не спи, жди меня, да? И галах васакен, да, и он пошел и сделал так. Но в конце года, в последний день, Хаямитане валёгая Йошен. И он, что он в последний день этого года, что он ждал ее, он постился и не спал, и пошел туда, и увидел дерево. И на дереве растут яблоки большие, красивые очень. И у него как бы было желание страшное съесть этот фрукт. И встал и съел. И тут мы видим, вы слышите, да, конечно, игру, истории этой с грехом первого человека. Да, то есть как он съел от вот этого плода запрещенного. То есть на самом деле, почему мы... не можем вернуть, да, не можем никак вернуть душу обратно, как бы в правильное ее состояние, исправить свои ошибки, потому что мы все время опять возвращаемся к вот этому греху первого человека. То есть мы опять едим запрещенный плод, да, там говорим лашон ара, или там нарушаем шаббат, или там еще злимся, и, ну, у каждого свои, так сказать, опять падаем, да, в те же свои как бы ошибки, да, и митавелейнав, да, опять он хотел тава, желание свое, и встал и съел. И когда человек вытекавший ахала тапуах, и тут же, как он съел это яблоко, нафаль вехатфо шейна, и он упал и захватил его сон. Вая яшан зман мерубе меот, и он спал очень долго. И это то, что с нами происходит. Что когда мы начинаем грешить и уходим, и забываем, для чего мы и зачем, нам уже кажется, вот-вот мы нашли царицу, да, вот-вот мы поднялись на уровень, а потом ба-бам, да, опять мы засыпаем и спим очень долго, и душа наша не просыпается, да, и где я была здесь? И взял Верейхана, да, и спал он очень долго. То есть мы знаем, что еврейский народ, часть нашего народа, опять поймите, что мы одна душа, находится в спячке. То есть как вот уснёт, как медведь, да, уходят в спячку, забывают о себе, о своей сущности, о своей задаче, да, и часть народа постоянно, то есть если даже я просыпаюсь, кто-то другой засыпает, а если кто-то другой просыпается, так я засыпаю. То есть мы все постоянно как бы опять едим от этого запретного плода, да, и опять падаем и засыпаем. И спал он очень долгое время, а его мешарет пытался его разбудить. И также у нас есть Талмидей Хахамим, которые говорят нам, мудрецы Торы, которые говорят нам, евреи, ну давайте, просыпайтесь, вставайте, нужно, да, служить Всевышнему. Это мне напоминает, как я утром своим мальчикам говорю, ну давайте на молитву, да, давайте, просыпайтесь, да, и мы шарета, а мы ирота. Но на самом деле это неправда, я не бужу, они сами стоят. Иногда бужу только, надо честно говорить. Короче, ну, меня надо будить, да, всех нас нужно будить постоянно. Давайте, просыпайтесь. Влёгая на уркляль, и он, мне неохота, это слишком сложно, не хочу это делать. Да, кому это нужно, какая душа, мы уже столько времени в изгнании. И потом проснулся в итоге и спросил, «Гейхана не была, а где я сейчас в мире?» И это, вот это как раз наш вопрос потерянных Балей Чува, до того, как они Балей Чува, «А где я вообще в мире?» Смотрите, как он спрашивает, «Гейхана не была, где я в мире? Зачем я вообще живу? Что это за жизнь? Для чего эта жизнь?» Просыпаются, да? Просыпается душа, просыпается человек и говорит, ну, а где я в мире? А что вообще здесь происходит? А для чего я здесь нахожусь, да? Проснулся. И рассказал ему слуга, и сказал, ты давно уже спишь, дорогой мой. Дорогой мой, это мое добавление. За камышаним несколько лет, а я тут пока вот рядом с тобой стою, жду тебя, да, и как-то кушаю от плодов, которые здесь. И он очень-очень расстроился. И он очень-очень разозлился на себя, расстроился, да, что он так вот не смог выдержать испытания, да, и он не смог сделать то, что должен сделать, да, это как бы время, что мог бы прийти Машиах, но мы пропустили, проспали, да, не сделали, что должны были сделать. И опять он очень строит, и дальше он вегалах лишам мацаута, он пошел обратно туда и нашел ее. И она очень-очень расстроилась, что он как бы пропустил, да, упустил это время. Веамралу, и она говорит ему, если бы ты пришел в тот день, ты бы смог меня вытащить отсюда. Но из-за этого дня бешвиль йом эхад авадата, но из-за одного дня ты потерялся. И мне кажется, это Кохелет, извините, это Кохелет, мне кажется, что, или где это сказано, что один день ты пропускаешь, и потом множество пропусков идет из-за этого. То есть как бы йом эхад азавтиха, что как бы, что мы не можем, да, иногда это моменты, это дни, да, когда мы могли бы изменить, могли бы что-то сделать, и мы пропускаем, да, вот эти вот особые дни, особое время, которое могло бы изменить и весь наш мир. Окей, сейчас я Амнам шелоле холю давар кашеме от. Она говорит, я понимаю, что не есть, это было очень-очень сложно. И особенно в последний день. Ве аз митгабер ецер хараме от. И тогда вот это дурное начало, оно усиливается очень. Здесь мы тоже учим потрясающую вещь, что вот в это время, когда это время месугаль для прихода Машеха, время, которое очень может подойти для прихода Машеха, ецер хара в это время, он как бы очень сильно действует, потому что он знает, что это может быть конец всему плохому. И он как бы в последний момент он нападает на нас. И поэтому как бы... ну, сейчас я вернусь к тому, что хотела... Вабахен ташов ли в хорлаха маком. Она говорит, ну, сейчас, иди, снова выбери себе место. Ветешев гам кен шана. И опять, подожди еще год. А в последний день ты можешь есть. Только не спи и не пей вино для того, чтобы ты не уснул, потому что главное не уснуть. И здесь мы видим, что Всевышний говорит, ладно уже, что вы едите, не едите, но не усните, не засыпайте, не засыпайте, не думайте. Но мы каждый раз попадаем вот в это вот состояние, что мы, как бы душа наша засыпает. Вместо того, чтобы думать и служить Всевышнему, и работать. Но все, кто слушает здесь наши уроки, они не спят. Да? Но я про себя говорю, что у меня в жизни было много лет, что я тоже спала. То есть человек может спать, да? не жить духовной жизнью, а просто быть в состоянии такой вот спячки. А уже не говоря людям, которые вообще далеки от Творца, они соблюдают заповеди. То есть она говорит, главное не спать, не спи, да, используй свою жизнь, используй то, что у тебя есть. И страдания наши, они будят нас. Почему Всевышний посылает страдания? Для того, чтобы мы проснулись, для того, чтобы мы перестали, чтобы мы вышли из этого состояния спячки, когда мы ничего не делаем, когда мы как бы вот просто живем и живем для себя, да, и не думаем ни о душе, ни о Творце, ни о чем, да, только как выжить, как машка, как заплатить за там за то, за другое, на работу устроиться, или там еще с мужем драться или ругаться. То есть мы находимся в мирах далеких от Творца. И это спячка, да, мы не там, мы не работаем, мы не растем. Сколько есть людей, что находятся в спячке. Да, и она говорит, главное не спать. Окей, и пошел и сделал так. И в последний день он пошел туда, и увидел он источник, что течет, и вид у него красный, и пахнет он вином. И сказал Мешарет, и сказал слуга, это источник, и по идее в источнике должна быть вода, но вид его красный, и запах у него, запах вина. И пошел, и попробовал он из источника, и упал, и уснул, и спал еще несколько лет, ад шевим шана, до 70 лет. То есть мы видим это изгнание, галут, да, как мы знаем, что есть изгнание, что у нее 70 лет, да, было галут Бавель, и здесь опять вы видите вот это, и вы помните, сейчас у нас как раз недельная глава Ноах, как Ноах после потопа напился, да, и еще может опять поколение, которое будут спать и 70 лет, и много лет, да, то есть опять вот это вот состояние спячки. Теперь у нас уже урок подходит к концу, я продолжу на следующем уроке, но здесь хочу несколько вещей, да, то, что вернуться к теме «Я остановилась в истории», мы продолжим на следующем уроке, это очень важно сказать, но я хочу вернуться немножко к заложникам, да, к физическим нашим заложникам, которые там находятся в туннелях Хамаса. Когда я находилась тогда у Котеля, как я вам сказала, и я как бы то, что я почувствовала, что есть у нас одна общая душа, и наша часть нашей души, знаете, Хамас, это как бы и наполнилась земля Хамасом, это в этой недельной главе, в главе Ноха, это обман, это ложь, это символ всего плохого. И также называется эта организация жуткая Хамас, да, что она захватила заложников. И когда мы говорим, что заложники в Хамасе, как бы вдруг у меня это так очень ясно стало, и я говорю, это часть души нашей, она у Хамаса. То есть наша душа, она не вся здесь с нами. И я говорю о конкретных людях, и я говорю о наших собственных частях нашей души, что она не находится на светлой стороне, на стороне служения Творцу, а она до сих пор находится в туннелях Хамаса. И для того, чтобы, вернулись заложники, и вот эта вся история про то, что часть народа, оно как бы поймано, да, вот в эти вот сети зла. И не хочу здесь расширять, но очень-очень много людей находятся именно в сетях зла. И вместо того, чтобы понять, что еврейский народ, есть у нас задача, и есть у нас есть смысл нашей жизни, и как бы и сами люди потеряны, но и мы потеряны, и часть нас потеряна. Часть нашей души тоже находится в Хамасе. И то, что нужно, это молиться и о них, и о нас. То есть молиться о том, чтобы Всевышний дал нам силы освободить себя от вот этого плена, да, чтобы у нас были силы. Мы видим, что у этого слуги, при том, что он хочет очень освободить принцессу, не может, не хватает у него сил. Каждый раз то он пьет, то он ест, то он ищет, то он засыпает. То есть он как бы идет и ищет, и даже и тоскует. Но может быть, как бы главное для нас, это сказать Всевышний, мы даже не можем сами себя от этого Хамаса освободить. Ты помоги нам освободиться от нашего, освободить части нашей души из Хамаса и освободить людей этих, которые, к сожалению, захвачены, да, и физически злодеями, и духовно захвачены Хамасом. И для того, чтобы как бы вернуть заложников, нужно вернуть прежде всего свою душу себе и душу и молиться о них, и о том, чтобы весь еврейский народ удостоился избавления. И здесь последнее, может быть, что я хочу добавить, чтобы это было очень-очень конкретно. Даже я знаю, что это очень так философский был урок и такой как бы оторванный как бы от практической реальности. Но если говорить о практической реальности, то, может быть, когда мы видим людей, что они поступают плохо, нужно понимать, что они захвачены Хамасом. То есть мне кажется, что нужно судить всех в хорошую сторону, но в том плане, что понимать, что как бы дурные силы захватили их, да, то есть сейчас, когда они ведут себя неправильно, плохо, это не от них, а это вот от того, что они в плену. И как бы я хочу закончить этот урок тем, чтобы освободить себя, освободить вас, освободить заложников, чтобы мы все смогли как бы освободиться от вот этих вот, выйти из плена и спасти нашу царскую дочку и спасти тех евреев, которые находятся в плену Хамаса. Спасибо большое, я закончила.
Амин, спасибо вам большое. Ваньхан, действительно очень такой глубокий урок, очень философский, есть над чем подумать. И, конечно, мы ждем продолжения. Я уверена, да, у нас будет еще один урок на эту тему. Но практически, смотрите, здесь у нас есть комментарий, во-первых, очень интересный. Похоже на то, что невозможно преодолеть сущность греха первого человека. То есть, если за столько тысячелетий никак не смогли искупить и вызволить нашу душу, несмотря на все океаны крови, гонения, беды и так далее, вообще сомнительно, к огромному сожалению. И история Раби Нахмана только подтверждает этот замкнутый круг.
Я с вами согласна, что можно так подумать, да, прежде всего, это то, что, как бы, безусловно, кажется, что должно быть такое заключение, и поэтому Раби Нахман в первом же абзаце своего рассказа начинает с того, что он что он искал ее долгое время от Шимаца, что он да ее найдет. И если вы хотите подготовиться к следующему уроку, вы можете прочитать историю до конца, и вы увидите, что никто не знает, как он ее нашел. Но в итоге она нашлась. И ответ на этот вопрос мы сами не сможем привести к Гиулу. Мы должны делать то, что мы делаем, а Всевышний сделает свое. Накопительный эффект. Конечно, конечно. Да. Это накопительный эффект. Спасибо большое. Да, до следующего урока.
Спасибо вам огромное, Рабанит Хана. Дорогие друзья, если есть еще у вас вопросы, я понимаю, что урок действительно мощный. У нас осталось еще несколько минут до чтения Тейлим, чтобы мы могли задать эти вопросы. То есть правильно получается, что вот эта вот принцесса, она у каждого индивидуальна. И поиски, методы поисков, они тоже индивидуальны. Но скорее, наверное, даже не цель и средства, а последствия, после того, как мы нашли эту принцессу. А что же делать дальше?
Чтобы она теряется у нас. У нас как бы мы находим свою душу, да, мы соединяемся с ней, и мы ее видим, мы с ней встречаемся, мы говорим, что мы должны для тебя делать. И она говорит, вот делай так-то и так-то. И мы засыпаем по дороге. Во всяком случае, это то, что я чувствую, да, что не то, что мы даже нашли и даже уже знаем, что нужно делать, и все равно засыпаем по дороге. То яблочко поедим, то попьем вина из запрещенного. То есть, как бы, человек, это борьба, и опять это борьба не одного поколения, это борьба нашей души, всеобщей души еврейского народа, чтобы мы очистились, поднялись и как бы смогли вот служить Творцу на все вместе, всеми частями как бы нашей личности.
Не получается ли таким образом, что человек, который сам не подружился, скажем так, со своей душой, он теряется и физически, ну, образно, да, то, что мы сейчас наблюдаем. Я ни в коем случае не хочу никого ни в чем обвинять и подозревать, но, по-моему, можно по пальцам посчитать случаи, когда вот люди вышли из плена, и спрашивают меня, пожалуйста, они решили соединить свою душу с Творцом, со своими корнями.
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я думаю, что на Толдот есть очень красивая ваша история на сайте, да, про мальчика, который вышел из плена и там нашел Творца. И поиск Творца – это процесс длительный и сложный. Мы еще только в начале. Я надеюсь, что Безрат Ашем, весь еврейский народ соединится с Творцом и исправится. Спасибо, я заканчиваю.
Можем мы сделать со своей стороны, это просто молиться, да, если пока души слабенькие не нашлись, и можно молиться. Это то, что мы делаем каждый вечер в 20 часов, мы собираемся и читаем Тейлим.
Да, можно молиться за душу еврейского народа, которая сейчас до сих пор находится в руках Хамаса. Да?
Да, урок действительно о каждом из нас. Спасибо, Рабанит Хана, огромное спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо. Ждем еще продолжения. Спасибо.